качестве вступления, но вы можете не открывать, я бы хотел прочитать из книги «Псалтырь», Псалом 26, есть такие строчки. Книга «Псалом 26», если кто будет следить. Вот еще, это не проповедь, это вступление, вот так, предварительно. 4 стиха по 6 Давид пишет. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать святый храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего. Вознес бы меня на скалу, тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. И я принес бы в скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать перед Господом». Этим псалом я хотел бы выразить свою благодарность, свой восторг, что могу находиться среди святого народа Его, читать Слово Его и вникать в заповеди Его. Перед началом я хотел бы призвать вас к молитве. Давайте помолимся. Господь, ты здесь, благодарим Тебя, что можем здесь находиться. Господь, Ты оставил Слово Свое, через которое мы можем познавать волю Твою. Благослови, Господь, нас сегодня найти вопрос, найти ответ на вопрос, который был поставлен. И благослови, Господь, нас опусти с миром. Аминь.
Аминь.
Аминь. Аминь. У нас сейчас так уже очень много людей, с которыми мы имеем общение. И мы, как верующие люди, не можем обойти один вопрос, который мы задаем непосредственно этим людям. А веруют ли они в Господа и Спасителя? Большинство людей отвечает, что веруют. Ну, знаем мы этих людей или нет, в основном, я так обращал внимание на жизни моих друзей, моих однокурсников бывших, военнослужащих, которые рассказывали о своей жизни, соответственно, понимая, что они веруют, но их жизнь противостоит тому, что написано в Писании. И я задался вопросом, а что же действительно означает вера? Именно настоящая та вера, которую мы можем найти на страницах Писания. И фундаментальным местом Писания, которое я хотел бы сегодня обратить ваше внимание, это является Евангелие от Марка, 2 глава. Прошу открыть. С 1 по 12 стих описывается евангельский эпизод. Одно еще чудо, которое Господь сотворил. Евангелие от Марка, 2 глава. Я прочитаю. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум. И слышно стало, что он в доме. В тот час собрались многие, так что и уж дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют, в себе сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать расслабленному: прощаются тебе грехи? Или сказать: встань, возьми постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань в постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал, взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: ничего такого мы не видели. Аминь.
Аминь.
Интересный евангельский текст. Надо понимать, что город, Господь посещает город Капернаум после того, как оставляет Назарет. Вообще этот город становится центром проповеднической деятельности Христа. Тут он совершает одни из своих многих чудес, это исцеление тещи Петра, это исцеление и призвание к апостольскому служению апостола Матфея и исцеление слуги римского сотника, который в итоге построил иудеям храм. Но несмотря на все это, немного уверовали в проповедь Иисуса. На что я здесь первое обратил внимание, это на то, что задал мне вопросом, почему же так быстро наполнился дом, где находился Спаситель? И ответ на этот вопрос кроется главой выше. Я укорочу. Евангелист Марк описывает чудо, которое Господь сотворил в синагоге. Он изгнал одержимого нечистым духом. И реакцию всех видевших это чудо он описывает следующим образом. Вы можете открывать, но если у вас сразу открыто, можете следить по тексту. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. И скоро разрослась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона. Это чудо произвело просто колоссальный фурор. Так что и молва быстро об этом чуде произошла всей Галилее. И теперь становится абсолютно понятно, почему так быстро наполнился дом Петра, где находился Спаситель. И исключением не оказались эти четверо, которые принесли этого расслабленного. И тут, дорогие друзья, можем увидеть первый признак настоящей веры именно в этом небольшом предложении, которое описывается в стихе 3. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо». Для чего простое, но как оно наполнено своей любовью, это предложение, этот подвиг, который сделали четверо. На самом деле, я более чем уверен, что у этих четверых были свои проблемы, были свои переживания, и они, чтобы быстрее успеть и быть в первых рядах возле Христа, они могли бы не обратить внимания на этого расслабленного и просто пойти по своим делам. Надо понимать, что в Евангелии о расслабленных чаще всего называют больных, разбитых параличом. Если удариться в медицину, паралич – это потеря двигательной функции мышц, либо группы мышц, вследствие поражения нервной системы. В результате судорожное напряжение мышц, пораженные части тела становятся обездвиженными и вскоре делаются исхудшими. Так и мы можем в своей христианской жизни можем посещать церковь, ходить на молитвенные собрания, как бы жить для себя, как бы успокаивать себя, что мы угодны Господу. Но Господь хочет нас абсолютно другого. Здесь, в этом небольшом стихе, где описывается «пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо», можем получить урок. То Господь хочет нас абсолютно другого. Он хочет, чтобы мы брали, ну, не в прямом смысле этих расслабленных, мы все знаем, что у нас окружают очень люди, которые нуждаются в спасительном Евангелии. И мы призваны Господом даже на примере этих четверых говорить и приводить людей ко Христу. Это первый признак настоящей веры, который называется, что настоящая вера заставляет тебя помнить об окружающих. Это первый урок, который мы получаем из данного текста. Дальше в стихе 4 мы читаем. «И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где находился, и, прокопав его, спустили постель, на которой лежал расслабленный». Как вы думаете, эти четверо встретились с определенными препятствиями на пути к Христу? Как вы считаете?
Конечно.
Было определенное препятствие, конечно. Надо понимать, что на Древнем Востоке дома располагались четырехугольником. Как раз вот я подумал, что может быть как раз Спаситель и выбрал для большего комфорта не учить в жилых домах, а на дворе, чтобы было больше места. Эти дома закрывались от солнечных лучей специальными легкими щитами из кожи и полотна. Щиты легко можно было разобрать без опасности для народа. На домах были плоские, дома были плоские, обнесенными перилами, так что можно было свободно прогуливаться. Поэтому туда вели лестницы и со двора, и с улицы. Это вот такое обычное, так сказать, небогатое строение обычного дома, где проживал Петр. Вот тут очень, читая текст, я обратил внимание, что действительно уместны были слова Христа, когда он сказал, что Царствие Небесное силу берется на основании подвига этих четверых, которые принесли этого расслабленного. Конечно, в нашей христианской жизни может быть часто такое повторяться, что и мы можем встречаться с определенными препятствиями. В виде человеческих мнений, в виде собственного недоверия Богу и факторов, исходящих, конечно же, извне. Такому же испытанию веры и подверглись и ученики Христа. Я бы хотел вам напомнить небольшой случай, который случился с ними. Этот случай описывается в Евангелии от Луки, это 8 глава, если имеете возможность, откройте, пожалуйста. 8 глава Евангелия от Луки, 22 по 25 стих. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал, переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, наставник, погибаем. Но он, встав, запретив ветру и волнению воды, и перестали. И сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Что же это, что ее ветром повелевает, и в воде, и повинуется ему?» Конечно же, не случайно Христос уснул, не случайно поднялась эта буря. Это было также определенным испытанием, так же, как испытание этих четверых. Они думали, что сейчас мы принесем Христа, люди такие подвинутся, и мы и выйдем и чудо, и исцелится наш друг. Ну, ничего подобного, но на их прекрасии, на их пути встретились определенные препятствия. Обращая внимание на этот евангельский отрывок, это испытание учеников, вспомнился один стих, который написал Федор Николаевич Глинка, и там стихи строчки интересные. «Создатель неба, отпахни покров высот твоих лазурных, и на нас несчастных ты взгляни, пловцов в водоворотах бурных. Мы растеряли паруса, и руль, и снасти растеряли, с тех пор, как тише небеса на мрак и бури променяли. Стуча ладьями о скалы, над шумом кипятки волнений, мы средь роптаний и хулы скользим сомнением от сомнения». Вот это вот, знаете, так в красивой форме описывает наши сомнения в Господе, когда мы встречаемся с определенными препятствиями. Надо понимать, что эти четверо, они не усомнились в Господе, даже когда на их пути встретились определенные препятствия. Второй признак настоящей веры – твоя вера основывается на уповании на Господа. Ты понимаешь, что именно Бог имеет власть над всеми проблемами, над всеми переживаниями в твоей жизни. Это был второй признак настоящей веры. Третий признак настоящей веры, потом я расскажу личное свидетельство, заключается в том, что Господь отвечает на твои молитвы. Что наша вера – это не просто сухое признание авторитета и всевластия Бога. Это именно живое общение посредством молитвы и ответов со стороны Господа на наши переживания, на наши нужды. Было такое мое переживание в моей жизни, которое связано со службой в армии. Те, кто служил, знают, что это такое для молодого человека. Так хорошо получилось, что я перед отправкой буквально за пару дней стал членом этой замечательной поместной церкви, и так вот благословенно после крещения ушел, и вся служба вообще прошла очень хорошо. Уехал я, стал служить в ЖДВ, смешно звучит, конечно, не в ЖДВ, а ЖДВ, железнодорожные войска, это тыл, мы занимались бы ремонтом непосредственно, если начались какие-то военные действия, но попал я в учебный батальон. Соответственно, после учебы у меня была какая-то была специальность. И 4 месяца мы учились, ездили в Лугу, там очень много работали. Я сокращаю, чтобы не утомлять вас слишком этими всеми деталями. Соответственно, мы закончили учебу. Она буквально длилась 4 месяца. Так вот Господь усмотрел, что у меня уже началась домолитвенная практика, молитвенная дисциплина. Я каждый день молился, переживал, потому что понимал, что служить еще очень долго, и Божья поддержка или Божья и ваша поддержка для меня очень важны. И вот мы заканчиваем учебу именно в этом батальоне, и нам всем, как всем солдатам, предстоит отправка уже вооруженной силы Российской Федерации. То есть мы учились в Петергофе, там находится Академия военная, материально-техническое обеспечение, мы на основании этой Академии там учились. И вот настала неделя отправки по войскам. И так вот Богом было допущено, что я именно на этой неделе заболеваю. У меня холодок лазарет. И ко мне я заболел, плохо себя чувствовал, повышенная температура. Ну, так вот было. И на этой неделе, когда я болел, соответственно, повторюсь, отсылали моих сослуживцев, которых было 90 человек, уже по разным частям Российской Федерации. И ко мне, конечно, соответственно, приходили мои сослуживцы, спрашивали состояние моего здоровья, я спрашивал, куда кого отправили. И мне на неделе стало еще хуже. Так что врачи были вынуждены меня отправить в госпиталь, уже военный госпиталь, который находился не на самой части академии, а подальше. Ну, там мне стало чуть-чуть получше, и приходит непосредственно ко мне контрактник. Пришел контрактник из моей части и говорит: «Вот, как ты себя чувствуешь?» Я сказал: «Да, нормально». Ему говорит: «Завтра отправка уже тебя в Читу». далековато от Петербурга, неделю ехать, не было сил, он сказал, хорошо. Он подходит к моему дежурному врачу, говорит, этого человека надо выписать уже сегодня, потому что завтра команда ее начитает. Он говорит, дежурный врач ответил, что ну, не имеет такой ответственности, не имеет таких полномочий отпустить этого человека, отпустить этого военнослужащего. Контрактник ушел, через несколько дней я поправляюсь, меня возвращают в часть, уже 90 человек осталось буквально 5-6. И мы стали, так сказать, в такой буферной зоне, что нас практически на нас внимание не обращали. И потом я стал думать, почему же так Господь все это допустил. Впоследствии приходит команда, чтобы у нас пару человек, которые остались, перевезти в Москву, в Подмосковье, город Каширы, может, кто знает. Вот. И, соответственно, когда приезжают в часть новые солдаты, они проходят первичный осмотр. Я, соответственно, был последний, наверное, потому что у меня фамилия начинается на Ю. Да, скорее всего, из-за этого. Ну и хорошо. Там был медперсонал, который измерял нам давление, температуру. И, в общем, просто записывал наше состояние при прибытии в часть. И я сказал, знаете, у меня есть медицинское образование, вам случайно не нужен человек, который бы отвечал за все здесь, следил. Он сказал, о, замечательно, мы как раз тебя и ждем. Ну, словно говоря, не то, что меня. Как раз тебя и ждем. Я сказал, аллилуйя, она не поняла. Ну, ладно. И потом до конца службы мне на тот момент, это было в начале декабря, соответственно, 7 месяцев мне еще до дембеля. И потом, в общем говоря, кстати, надо еще сказать, что мне еще звание дали. То есть я был в медпункте, не ходил на какие-то там дневальные построения, просто отвечал за медпункт, делал уколы.
Сержанта, да, или еще?
Младший сержант. Входил в свободное увольнение, ну и в итоге там еще ЕГЭ сдал, но это другая история. Вот. Я просто про что. Иногда бывают в нашей жизни такие переживания, которые могут связаться и со службой в армии, или, может, какие-то проблемы, которые настигают, потому что мы люди, это понятное дело. Но сегодня я бы хотел просто вам напомнить, чтобы вы провели небольшой анализ своей веры. Отвечает ли она тем требованиям, по которым мы сегодня прочитали, по которым мы сделали выводы. И третий признак настоящей веры – это Господь отвечает на ваши молитвы. Даже эта болезнь, я посчитаю, это было ответом Бога на мою молитву, потому что ничто другого бы не повлияло меня отправить в чету, кроме болезни. И потом, соответственно, я так благословенно прослужил, так что и укол начался делать, и многое другое. Слава Богу. Хотя бы напомнить, да, вообще не говоря, что у этих четверых было определенное переживание. И основанием ответа Господа и исцеления этого расслабленного было и кроется в стихе 5. «Иисус, видя веру их». Господь увидел именно ту настоящую веру, о которой мы всем говорили. Дорогие братья и сестры, предлагаю вам помнить, что настоящая вера заставляет вас помнить о погибающих, о людях, которые нуждаются в спасительном Евангелии. Настоящая вера, она помогает преодолевать препятствия и переживания в нашей жизни. И третье, настоящая вера – это не просто ваш вакуум, в котором вы живете. Это именно живое общение с живым Богом. Спасибо. Аминь. Давайте помолимся.